Ну что, друзья, мы продолжаем серию проповедей «Фокус на Христе. Найди свой стиль благовестия». И 2011 год – это год благовестия в нашей церкви. И молитвы многие посвящены этому, и мероприятия, которые в церкви, тоже этому посвящены. И мы хотим, чтобы наша церковь была благовествующей церковью. И поэтому все ресурсы, которые у нас есть, мы стараемся направить именно на то, чтобы благая весть – распространялось через нас, на наших ближних и дальних. И естественно, что без фокуса на Христе ничего не произойдет. И поэтому мы говорим, что если ты хочешь быть успешен в благовестии, то свою жизнь сфокусируй именно на Христе. Но очень часто мы допускаем некие просчеты и некоторые недочеты в нашем благовестии. Потому что порой мы рассчитываем на то, как мы знаем благую весть. Мы рассчитываем порой на евангокуб, который появляется в наших руках, или на несколько цветных бусиков, которые мы повязываем на запястье. Порой мы рассчитываем на какие-то свою мудрость человеческую. И мы думаем, что вот если все это как-то вот все учесть, то, наверное, будем успешны. Друзья мои, но мы забываем об одном важном обстоятельстве. И я вот даже сказал больше, даже не об одном важном обстоятельстве, а об одной важной личности, которая мешает нам в том, чтобы быть успешными в благовестии, которая мешает нам в том, чтобы быть успешными в нашей жизни, быть счастливыми в нашей жизни. И это противник, это сатана, это дьявол. И сегодня мы будем рассуждать о том, как Христос повстречался с этим противником для того, чтобы сделать выводы, для того, чтобы посмотреть на свою жизнь, для того, чтобы учесть все недочеты, понять всю стратегию Иисуса Христа, для того, чтобы быть успешными в нашем годе благовестия, в нашей жизни. Давайте откроем Священное Писание, Евангелие от Луки, 4 глава, с 1 стиха. У кого есть Писание, пожалуйста, открывайте. Евангелие от Луки, 4 глава, с 1 стиха. Я буду считать порционно. Иисус, исполненный Святого Духа, возвратился с Иордана и был уведен Духом в пустыню. И там 40 дней его испытывал дьявол. Все эти дни Иисус ничего не ел и под конец проголодался. Дьявол сказал ему: «Если ты сын Бога, скажи этому камню, пусть станет хлебом». «В Писании говорится, не только хлебом должен жить человек», – ответил Иисус. Затем дьявол с высоты показал ему мгновение ока все царства мира. «Я дам тебе эти царства со всей их мощью и блеском», — сказал ему дьявол. «Все это отдано мне, и я могу передать, кому захочу. Так вот, склонись предо мной, все будет твое». Иисус ему ответил: «В Писании сказано: Господу Богу твоему поклоняйся, и его одного почитай». Тогда дьявол привел его в Иерусалим, поставил на самый верх храма и сказал: «Если ты сын Бога, бросься отсюда вниз, ведь Писание говорит, что Бог ангелам своим повелит оберегать его. Они на руки подхватят тебя, чтобы нога твоя о камень не споткнулась». Сказано: «Не испытывай Господа Бога твоего», — ответил Иисус. И дьявол исчерпал все искушения, на время его оставил. Облеченный силой Духа, Иисус вернулся в Галилею. Молва о нем прошла по всем окрестностям. Он учил у них в синагогах, и все его прославляли. Три евангелиста пишут об этом событии, тем самым говорят нам о том, что это было важное событие в жизни Иисуса Христа. Евангелист Марк замечает, что немедленно после крещения Духом Святым Иисус был введен в пустыню. Друзья мои, как только мы получаем благословение, как только мы приходим к Иисусу Христу, наша эйфория очень быстро заканчивается. И потом в нашу жизнь приходят испытания. И потом противник душ человеческих начинает подходить к нам и испытывать нас. И начинает уводить нас в сторону. И если рассмотреть жизнь каждого из вас, если проверить вектор нашего жизненного пути, то можно сказать, насколько мы находимся на правильном векторе или нет. Можно задать себе один единственный вопрос: сколько народу я благовествовал и сколько людей я привел в церковь за этот год? И если будет звучать слово «натин», «ничего», то, по всей видимости, мы отклонены от вектора. По всей видимости, сатана очень неловко одурачивает и обманывает нас теми вещами, о которых мы даже и не подразумеваем. Мы живем с вами в неком христианском мире, мы создаем определенную иллюзию того, что все у нас хорошо, но самое-то главное, что мы уклонились от курса, и наших отношений уже, наверное, со Христом нет, или они кажутся нам очень призрачными. Бог допускает испытания, искушения в жизни Иисуса Христа. Для того, чтобы и обратите внимание, что в самом начале пути служения Иисуса Христа происходит этот конфликт, происходит это столкновение. Тем самым, чтобы мы с вами заострили свое внимание, что сатана – это не просто личность или фигура, о которой только говорят харизматы. Сатана – это реальная личность, которая присутствует в нашей жизни и которая влияет на нашу жизнь. Почему у нас конфликты в семьях? Почему дети не слушаются нас? Почему у нас ссоры и проблемы в церкви? Почему мы сплетничаем? Почему мы находим место в этой жизни? Почему? Друзья мои, мы недооцениваем сатану, который влияет на нас и который раздирает наши семьи, раздирает нашу жизнь, дает нам иллюзии благополучия, уводит нас в сторону и дает нам состояние, что у нас как бы все хорошо. И обратите внимание, что здесь Евангелие открывает нам интересный подход противника к искушению Христа. И я уже заметил это, что сразу после крещения, сразу после благословения, друзья мои, как только вы встанете на путь служения, как только вы покаетесь в своем грехе, тайном или не тайном, сразу ждите. Он будет здесь, он будет рядом, и он будет вас искушать. Нечто подобное происходит у Христа. Обратите внимание, до 30 лет мы ничего практически не знаем о жизни Иисуса. Только в 12 лет он пришел с родителями в храм, там потерялся, родители немного сетовали, учителя удивлялись мудрости его. И как только Иисус Христос вступает на служение, сатана здесь как тут. В вашей жизни происходит то же самое. Не всегда сатана подсовывает нам какие-то такие штучки, где мы очень тщательно идентифицируем его. Иногда бывает очень ласково, очень нежно. Он подсовывает нам какой-то гаджет. И все богослужение мы просидели в Ваське, общаясь с кем-то. И мы даже не задались этим вопросом, почему это в моей жизни произошло? Почему истина прошла рядом? Почему? Да потому что он был рядом. Да потому что ты пропустил благословение. Во-вторых, обратите внимание, что сатана общается со Христом, когда он один, когда он в пустыне. Когда вы одни, сам с собой, когда вы идете одни по улице, когда вы смотрите что-то, вот здесь начинается самое интересное. Когда наедине, сатана подсовывает нам удивительные мысли. Когда мы сами с собой, он навевает нам что-то. И мы ловим этот крючок, и мы начинаем о ком-то думать плохо, мы начинаем все это событие развивать в своем сердце, когда мы остаемся наедине. И поэтому, друзья мои, значение церкви, оно уникально в нашей жизни. Потому что написано в Слове Божьем, создам церковь мою, и врата ада не одолеют. Потому что когда мы вместе, мы сильны. Когда мы подотчетны друг другу, мы сильны. Когда мы прозрачны друг перед другом, тогда мы сильны. Но когда мы один на один, и мы думаем, что мы великолепны, что мы сильны, ничего подобного. Вот тогда мы очень доступны для сатаны. И тогда сатана разбивает нас. И мы думаем, что мы счастливы. Мы думаем, что у нас все хорошо. На самом деле абсолютно не так. И потом наступает минута расплаты, когда наша жизнь просто летит в клочья. В-третьих, обратите внимание, что сатана подходит к Христу, когда он голоден. На 40-й день он начинает испытывать его. Именно на 40-й день, это тогда, когда особенный голод испытывает человек. Несколько кризисов, когда человек постится за 40 дней. Я сегодня специально просматривал журнал Бегищева, живой журнал Бегищева, который постился, пытался пройти этот шаг. читал его события с полей, как говорится, как он все это описывал. И вот на 40-й день самый сильный голод, написал Божий, говорит, взалкал. Это чудовищное состояние голода. И вот когда мы голодны, когда мы находимся вот в таком состоянии, состоянии ослабленности, он здесь, он тут как тут, он здесь, и он начинает испытывать. Друзья мои, сатана выбирает момент нашей жизни, когда мы устали, когда мы больны, когда мы немощны, когда ослаблено наше внимание. Друзья мои, и в такой момент нужно быть осторожным, особенно, чтобы понять, что происходит в нашей жизни, и чтобы достойно выйти из этой ситуации. Мы порой недооцениваем значение сатаны в своей жизни, мы недооцениваем противника и часто попадаемся на его уловки. Но, друзья мои, сатана является очень даже интеллигентной личностью, и отрицая его, как некоторые думают, потому что не признавая и не учитывая это, в какой-то степени мы отрицаем его, мы недооцениваем противника, и в какой-то степени мы часть Библии куда-то в сторону откладываем. Потому что противник – это бывший ангел Божий, прекрасное и умнейшее творение. И он был таким и возгордился, и пал. Он не захотел служить Богу, за что и был изгнан. Исаия говорит, как упал ты с неба, десница сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, зайду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме могов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Друзья мои, недооценивая или отрицая сатану как личность, мы невольно переходим к такому логическому заключению, которое указывает нам на то, что Бог является творцом греха. Не нужно бояться и отвергать противника, нужно знать и помнить, что тот, кто внутри нас, сильнее него. Но сие не значит, что мы не должны остерегаться губителя душ человеческих. Потому что смотря на жизнь человеческую, многие из нас падают, многие из нас оступаются, друзья мои. Многие недооценивают противника, потому что мы на привязи бываем у сатаны. И поэтому мы не благовествуем, и поэтому мы молчим, потому что мы вечно страдаем, и мы вечно разбираемся со своей собственной жизнью. Потому что противник не дает нам, потому что самое страшное, чего не любит сатана, это когда человек приходит ко Христу и кается в своих грехах, когда он переходит из царства тьмы в царство света. А мы занимаемся только личностными проблемами или межличностными. И мы уходим в сторону. Мы копья ломаем насчет музыки, мы копья ломаем насчет чего-то еще. Мы так долго об этом рассуждаем. И даже не замечаем того, что мы находимся у привязи у противника душ человеческих. Помните, друзья, что у нас есть власть Христова, и недаром написано «Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас», говорит Иаков в 4 главе 7 стихе. Давайте разберем тактику противника. Враг избирает три линии нападения, которые он до сих пор и культивирует в наших жизнях. Иаков предупреждает, будьте трезвы, не спите, ваш противник, дьявол, бродит, как лев рыкающий, ищет, кого сожрать. Вы должны противостать ему твердой вере, зная, что во всем мире братья ваши терпят такие же страдания. Друзья мои, не спите, не спите. Выходите из этого состояния спячки, выходите из этого состояния ничего не делывания, выходите из этого состояния покоя и неговорения о том, кто ваш Бог, который спас вас. Не спите, не спите. Потому что если вы будете спать, то сатана абсолютно точно вас захватит к себе в плен. И, во-первых, тактика противника заключается в том, что сатана, во-первых, обращает внимание на плоть. Посмотрите текст. Дьявол говорит ему, если ты сын Бога, скажи этому камню, пусть станет хлебом. И в Писании говорится, не только хлебом должен жить человек, ответил Иисус. Обратите внимание, что сатана обращается к похоти тела. Естественно, что Христос на 40-й день поста очень слаб. Он взалкал, это сильные муки голода, как я уже говорил, это зверский голод. И самая опасная еда в этот период – это хлеб. В произведении Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба», наверное, кто-то из вас читал, вы помните, что там сын влюбляется в польку, и он привозит хлеб голодным людям. Они набрасываются на хлеб, и затем все умирают. И вот сатана предлагает хлеб, чтобы уничтожить тело, чтобы не пролилась кровь на Христе. Сатана очень тонкий стратег, он хочет убить Христа. Когда подходит к нам сатана, он хочет убить нас с вами. Предлагая вроде бы очень хорошие вещи, очень сладкие, очень вкусные, очень приятные вещи для нашего тела, на самом деле за этими вещами стоит ваша смерть, ваша духовная смерть, ваше безжизненное состояние. Сколько раз мы говорим о том, что, друзья мои, давайте мы будем, сестры, будьте аккуратнее, пожалуйста, с неверующими товарищами. Мужчинами. Будьте аккуратнее, потому что вы можете превратить свою жизнь в смерть. Пожалуйста, будьте аккуратны с интернетом. Это очень клево, это очень здорово. Но интернет, если вы залезете на 3x, может превратить вашу духовную жизнь именно в смерть. Пожалуйста, аккуратнее общайтесь с неверующими людьми. Помните, что сатана может использовать их, потому что они принадлежат ему. И вы не успеете оглянуться, как вы окажетесь полностью по уши в грехах, и это принесет вас к духовной смерти. Но мы забываем об этом, мы начинаем миндальничать, мы начинаем рассуждать, мы начинаем оправдывать себя, и даже оглянуться не успели, как в басне Крылова, оглянуться не успела, как зима катит в глаза, почернело, чисто поле, нет уж дней тех светлых боли. Еще, как в одном стихотворении, в результате утром рано ни Ивана, ни дивана. Потому что вот так в нашей жизни оно и происходит. И мы даем потворство своей похоти. Вот что наша похоть, что наша плоть не пожелала, то мы и делаем. Друзья мои, это приводит к смерти. Помните об этом? Итак, первое, через что испытывает или искушает нас сатана, это через нашу плоть. Похоть плоти, потому что наша плоть постоянно чего-то требует. Наша плоть постоянно жалуется. То нам жарко, то неудобно сидеть, то не туда посадили, то это жужжит, то ребенок заплакал. Это я говорю, маленькие мелочи, которые могут присутствовать на богослужении у нас. И нам не хочется контролировать свое внимание, нам не хочется питаться, нам не хочется сосредотачиваться на Слове Божьем, на Христе. Нам не хочется, потому что плоть постоянно чувствует дискомфорт. И мы устраиваем нашей плоти дискомфорт и духовно умираем. Второй момент, или вторая стратегическая линия нашего противника. Лука 4:5-7. Тогда дьявол с высоты показывает Христу мгновение ока все царства мира. «Я отдам тебе все эти царства со мной, их мощью и блеском», сказал ему дьявол. «Все это отдано мне, и я могу передать кому захочу. Так вот, склонись предо мною, и все будет твое». Вы знаете, вот в этих словах видна дерзость сатаны, потому что Христос все сотворил, Бог все сотворил, и все принадлежит Ему. И противник, он настолько дерзок, он начинает льстить глазам Христа, потому что он знает о том, что человек видит, то и он начинает хотеть. Он показывает эту стратегию. То же самое в нашей жизни происходит. Наши глаза постоянно куда-то смотрят. Я так радуюсь, что вот вблизи я не вижу. Ну, сейчас вдали хорошо все вижу, плохо. Лучше бы наоборот. И постоянно наши глаза чего-то видят. И обратите внимание, что как только глаза увидели, моментально включается мозг. Моментально включается мозг, и он начинает эту информацию обрабатывать. И обратите внимание, что сатана предлагает Христу все царства мира, которые там есть. Все, что есть, ты этим можешь обладать. Все это ты можешь взять. И нам постоянно чего-то хочется. Мы постоянно чего-то хотим в своей жизни. Дай. И поэтому, я порой бываю на молодежных, где-то на молодежных собраниях, каких-то общениях и так далее. Друзья мои, сейчас понимание воли Божией сейчас очень неактуально для молодежи. Сейчас для молодежи актуально это как быстрее выйти замуж или жениться удачно. И понимание воли Божией, понимание Слова Божия, это какой-то анахронизм, который как-то вот где-то там остался. Я чуть-чуть его достал. Сейчас совершенно другое. И что происходит в результате? Когда мы не понимаем Бога, когда мы не слышим Его, когда мы вообще никого не слышим, кроме себя, потом и происходит то, что происходит. А потом начинается коррекция на всю жизнь. Потому что мы не слышим Бога. Потому что мы доверяем своим собственным глазам. Мы доверяем тому, что мы видим. И у нас нет этого общения со Христом. Мы не понимаем, что Бог хочет от нас. С одной стороны, стратегия сатаны очень проста, но с другой стороны, она очень как-то подпольно уникальна. Он как-то умеет ее хорошо вернуть, использовать нас, что мы остаемся обманутыми. Помните о том, что сатана – это обманщик. Он постоянно пытается нас с вами обмануть. Постоянно. Я приводил вам эту детскую истину, которая не очень такая вербально приятная, но все равно я напомню ее вам. Гляжу – блестит, подхожу – блестит, беру – сопля. Вот нечто подобное использует сатана в нашей жизни. И потом мы вот во всем этом липком и зеленом находимся и начинаем стенать. Фу, конечно, фу. А кому приятно в грехах по уши сидеть? Никому не приятно. И поэтому лезть в глаза. Последний момент, или последняя тактика сатаны, которая описана в этом отрывке, которая мешает благовестию, мешает нашей святой жизни, написано с 9 по 11 стих. Тогда дьявол привел его в Иерусалим, поставил на самый верх храма и сказал: если ты сын Бога, бросься отсюда вниз. Ведь Писание говорит, что Бог ангелом своим повелит оберегать тебя, они на руки подхватят тебя, чтобы нога твоя о камень не споткнулась. Обратите внимание, что сатана начинает льстить Христу. Он начинает ему говорить о том, что посмотри, сколько народа там внизу стоит. Если сейчас ты бросишься, все скажут: ах, ангел, и все такое. Ты будешь очень заметным человеком. На тебя все обратят внимание. Вот и порой мы с вами, друзья мои, мы сидим, и сатана нашептывает нам на ухо, говорит примерно следующее: ты такой талантливый, такой красивый и уникальный, а тебя пасторы недооценивают. Да что ж ты туда сидишь? Да иди ты куда-нибудь вообще отсюда подальше. Да тебя здесь никто не любит, на тебя внимания никто не обращает. Ты такой несчастный, и правда ты такой несчастный. Друзья мои, это стратегия сатаны. Он постоянно льстит нашей гордости, нашему «я». И наше «я» или оно взлетает, или начинает самоуничижаться. И мы постоянно находимся в этом, что нас постоянно недооценивают, что мы постоянно несчастны. Или есть люди, которые наоборот думают о себе, что я очень уникальный. Я очень хороший, и начинает идти по головам, начинает всех топтать. Откуда все это? Откуда? Откуда все это берется? Это все берется от противника. Потому что мы начинаем его слушать. Потому что мы перестаем слушать Бога. Мы перестаем слушать Бога. Нам просто, друзья мои, нам просто некогда. Мы заняты своей работой. мы заняты своими друзьями, мы заняты шейпингом, мейпингом, я не знаю, вертсерфингом, сейчас столько всяких прибамбасов, которые я перечислить, мы постоянно заняты, нам некогда слушать Бога. Кем вы движимы в вашей жизни? Кто управляет вашей жизнью, когда вы думаете противности о близких своих? Кем вы управляемы, когда вы ссоритесь со своей собственной женой? Кем вы управляемы, когда вы избиваете своего собственного ребенка, когда вы орете на него? Кем вы управляете, когда вы сидите и не слушаете, что нужно слушать? Кем вы управляемы, когда нужно благовествовать, когда люди погибают сотнями, а мы сидим и радуемся тому, что мы сидим? Кем вы управляемы, друзья мои? Задайте себе этот вопрос. Ответьте на него честно, причестно. И уходите из этого влияния дурного, потому что это дурное влияние до добра вас не доведет. Потому что сатана – обманщик, который хочет сожрать, поглотить, убить. И помните, друзья мои, что он действует, когда мы немощны, когда мы видим прелести этого мира, когда нам предлагают что-то такое особенное этот мир. И это взывает к нашей гордости, и мы хотим непременно это использовать. Конечно же, нам нужно орудие. Конечно, нам нужно вооружение. Конечно же, нам нужно сражаться, друзья мои. Нам нужно сражаться прежде всего за самого себя. Мы должны научиться этому сами сражаться и обороняться против сатаны. Потому что мы очень хорошо знаем, как советовать другим людям, что им делать и как им жить, а о себе забываем. Но Священное Писание обращает наше внимание именно на нас самих. И обратите внимание, что делает Христос. Его стратегия обороны очень простая, как 2×2. Очень простая. Он говорит, написано, сказано. И мы видим основание Христа и его оружие, это Слово Божие. Потому что Слово Божие, это то единственное, что может помочь нам, которое может отрезвить наш разум и которая может поставить все на свои места. Иногда спрашиваю людей, как ты дошел до этого? Почему ты дошел до этого? Почему ты находишься вот в этом болоте? Почему ты совершил грех? Ты Библию читаешь. Это правильный очень вопрос, который мы не любим. Да нет, как-то вот, некогда, неохота вставать, рано надо, надо же бежать куда-то, надо же поесть и так далее. Ты Библию читаешь, ты Слово Божие изучаешь, ты живешь этим Словом. Нет. Друзья мои, если у вас ответ нет, тогда будет плачевный результат. Тогда вы будете в проигрыше. И какие бы мы здесь плакаты не вывешивали, какие бы мы лозунги не придумывали, какие бы мы календарики ни распечатывали, что бы мы ни делали здесь, как бы мы ни оформляли всю вашу жизнь для того, чтобы вам было хорошо и уютно, ничегошеньки вас не будет трогать. Потому что вы не живете по Слову Божьему, потому что вы не едите Слово Божие, потому что Слово Божие, оно абсолютно индифферентно по отношению к вам. Конечно же, что сатана искажает Слово Божие, он нападает на него. И нам очень важно понимать, знать, познавать, жить Словом Божиим, разбираться в Слове Божьем. А мы, дай Бог, Иоанна 3,16 процитировать можем. Друзья мои, нельзя так жить. Мы будем в проигрыше. Мы будем довольствоваться только какими-то гаджетами. Нас будут радовать только в жизни какие-то мирские прибамбасы, новые штаны, или новые очки, или новая какая-то песенка, или новое посещение театра. Нас будет вот только это радовать. И мы будем в проигрыш. Мы не будем победителями своей собственной жизни, мы будем на обломках. И, возможно, мы спасемся как бы из огня. Обратите внимание, что сатана после того, как Христос произносил написано, не спорил со Христом. Почему? Да потому что это слово самого Бога. Мы можем по-разному скептически относиться к Библии, к Слову Божьему, но Слово Божие – это то, что лечит нас. И когда вам плохо, начните читать псалмы. Когда вам грустно, начните читать Слово Божие, начните вслух читать, начните декламировать. Можете встать перед зеркалом, как угодно, вверх головой. Начните читать и изучать Слово Божие. Начните им жить, друзья мои. Я очень хочу, чтобы ваша жизнь изменилась. Я очень хочу, чтобы вы жили не внешними ценностями этого мира, а внутренними ценностями этого мира. Я хочу, чтобы наша церковь переворачивала этот мир силой Иисуса Христа, которую нужно впустить. Последнее. Запишите эту ссылку и прочитайте ее, пожалуйста, у себя, в своих домашних молитвенных комнатах, Ефесянам 6, 10, 17, где говорится о том, где говорится об оружии Божьем. Что нам необходимо опоясаться истиной. Это понимание того, к чему вы призваны. К чему ты призван, друг дорогой, который пришел сюда в церковь нашу? К чему ты призван сегодня? Какая твоя основная цель? Жаловаться на то, что в этом мире все плохо? Жаловаться, что рядом Газпром, а я там не работаю? К чему ты призван? Опоясьтесь истиной. Облекитесь в панцирь праведности. Примите праведность Христа верой и живите в послушании Христу. 15 стих. Чтобы двигаться, вам нужна обувь. И ваша обувь – это благовестие. Обратите внимание, друзья мои, когда мы припоясываемся истиной и облекаемся в панцирь праведности, у нас появляется обувь, которую дает нам Бог для того, чтобы благовествовать. Это наша миссия с вами – спасать людей. Друзья мои, вы не просто верующие, вы не просто христиане, вы спасители мира. Вы несете благую весть. И мне очень хотелось бы, чтобы вы были именно таковыми. Чтобы вы говорили: «Еще одного спас». С Божьей помощью, конечно же, Бог спасает, Он очищает. Но не без вашей помощи. Конечно же, вам нужен щит веры, это упование на обетование Божие, поиск Его воли. Вам нужен шлем спасения, уверенность в том, что мы спасены. Меч Духа, это истина Божия, Слово Его. Нам нужно это оружие, которое мы можем получить, и которое есть. И Христос не жадничает. Он хочет каждому это дать. Но это мы можем взять у Него добровольно. Так возьмите это и идите за Ним. Итак, сегодня мы с вами рассуждали о том, почему мы не благовествуем. Мы рассуждали о том, как очень важно найти эту стезю благовестия, как встать на этот путь, который Бог нам начертал с вами. И помните, что мы начнем благовествовать тогда, когда мы приведем свою жизнь в порядок, когда мы будем стоять крепко на Слове Божьем и когда наша жизнь будет сфокусирована на Христе.